На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 18 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия готовит жесткие меры против коронавируса, а жители страны боятся остаться без средств к существованию.
Правительство заставляет меня остановить работу. Ситуация такова, что это необходимо, но нужно ведь немного войти в наше положение. Что нам делать? Как платить за свет, газ? Ладно, оставим это. Все, выключу, буду сидеть так, но семью чем кормить?
Абхазский Кабмин предпринимает меры против распространения коронавируса.
Надо будет, извините меня, мы закроем и туристические объекты. Да, это наш бюджет, да, это доходы наших граждан. Но эти доходы никому не нужны будут, если граждан не будет.
Российские вузы закрываются, и возвращающиеся в самопровозглашенную республику Южной Осетии студенты могут привести коронавирус.
Студенты не знают, да, даже взяв билет, смогут ли они потом вернуться. Поэтому многие, перестраховавшись, все-таки остаются здесь.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Лидеры США и Канады в связи с распространением коронавируса договорились закрыть совместный участок границы для всех граждан, поездки которых не носят экстренного характера. «По взаимному согласию мы временно закрываем нашу северную границу с Канадой», написал американский президент Дональд Трамп в Твиттере. Он отметил, что решение не затронет сферу торговли. Российское посольство в Вашингтоне сообщило в среду, что с 20 марта между США и Россией вводятся временные ограничения на пассажирские перевозки. Исключение будет сделано лишь для регулярных рейсов Москва-Нью-Йорк и обратно. Иностранных граждан, которые пытаются попасть в страны Евросоюза самолетом или иным путем, отправляют обратно после того, как Европейский блок ввел 30-дневный запрет на пересечение границ в попытке сдержать распространение коронавируса. Число заразившихся в мире превысило 200 тысяч. Всемирная организация здравоохранения ранее назвала Европу нынешним эпицентром пандемии. В европейских странах от коронавирусной инфекции умерли свыше 3400 человек. Большинство смертей в Италии. Тревожные цифры также в Испании, где сейчас 13 700 случаев заражений и почти 600 смертей. Среди европейских государств, объявивших о строгих карантинных мерах для своих граждан, помимо Италии и Испании, также Австрия, Чехия и Бельгия. В России заболевших, по последним данным, 147 человек. Лидеры стран Евросоюза во вторник согласились с предложением Еврокомиссии о 30-дневном запрете на въезд в страны Шенгенской зоны для граждан третьих стран из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, Германия уже начала реализовывать этот запрет и не пропускает иностранцев ни из стран Евросоюза через свои границы. Она подчеркнула, что запрет касается и граждан Великобритании, которая недавно вышла из Евросоюза. О том, что запрет на въезд в страны Шенгенской зоны будет введен, накануне сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. В Шенгенскую зону входит подавляющее большинство стран Евросоюза, а также Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер объяснил. Мы не говорим конкретно о запрете необходимых поездок. Это не значит, что полноценное передвижение по ЕС не разрешено. Речь о том, что несущественные поездки не разрешены. Это означает, что не имеющие особой необходимости поездки отменяются. Здесь на самом деле есть небольшое различие или не небольшое различие, которое я считаю важным провести. Всемирная организация здравоохранения недавно заявила, что Европа вместо Китая стала теперь главным очагом эпидемии. В странах ЕС десятки тысяч инфицированных, более 30 тысяч в Италии, более 10 тысяч в Испании. Инфекция распространилась по всем странам Евросоюза. Президент России Владимир Путин подписал указ на назначение на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам Конституции. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. 22 апреля – среда, однако этот день будет объявлен выходным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ, сказал, что в случае неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом в России дата голосования может быть перенесена. Однако Путин все же назначил голосование на 22 апреля, поскольку было бы нелогично подписать указ с открытой датой. В России власти многих регионов, в том числе и Москвы, ограничат массовые мероприятия, закрывают учреждения культуры и школы. В ряде зарубежных стран принимаются более жесткие карантинные меры.
Эхо Кавказа. Новости.
Цена нефти марки Brent упала ниже $26 за баррель впервые с сентября 2003 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть этой марки на бирже ICE в Лондоне в среду опустилась на 9,6%. Котировки падают на фоне распространения нового типа коронавируса и разногласий между ОПЕК и нефтедобывающими странами, отвечает РБК. Агентство пишет о новом обвале на фондовых рынках после схожей ситуации в понедельник 16 марта. Торги в российском финансовом рынке начались в среду с ослабления рубля. В ходе торгов курс доллара на московской бирже дважды превышал уровень 79 рублей, а курс евро поднимался выше 87 рублей. Ближе к вечеру пришло сообщение, что доллар преодолел 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже опустились, по последним данным, на 13%, до $23.55 за баррель. Интерфакс отмечает, что это происходит после выхода данных о росте запасов нефти в США. Прокремлевские аккаунты в соцсетях и медиа ведут кампанию по дезинформации на нескольких языках стран ЕС и пытаются нагнетать сомнения, панику и страх и подорвать доверие общества к системам здравоохранения стран Евросоюза. Об этом заявила Европейская служба внешнеполитической деятельности, которая совмещает в ЕС функции внешнеполитического ведомства и реализует общую для Союза политику безопасности и обороны. Ее доклад цитирует газета The Financial Times. По данным ведомства, с 22 января по 10 марта в Евросоюзе было выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболевании коронавирусом как от частных аккаунтов, так и от аккаунтов пророссийских организаций. Эксперты подчеркивают, что в кампании были задействованы фейковые аккаунты, которые ранее распространили ложные сообщения о ситуации в Сирии и протестах желтых жилетов во Франции.
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинский Минздрав готовится начать массовое тестирование граждан на коронавирус в случае широкого распространения инфекции. Также ведомство рассматривает возможность лечения части инфицированных граждан на дому. Между тем, людей, которые ввиду введенных ограничений лишились возможности работать, заботит не только само заболевание, но и то, как они будут справляться с его побочным эффектом – безденежьем. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Если в Грузии начнется бесконтрольное распространение коронавируса, власти намерены принять меры, опробованные ранее Южной Кореей и Китаем. Это так называемое агрессивное тестирование. Другими словами, массовая проверка населения, пояснила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Южная Корея – это страна, при помощи агрессивного тестирования смогла выявить очень много фактов инфицирования на раннем этапе и потом смогла всем этим эффективно управлять. Мы на государственном уровне ведем переговоры как с Кореей, так и с Китаем. Переговоры идут. Нас обнадеживают, что до конца недели мы сможем начать разговор о конкретном количестве тестов. Наше посольство обеспечит завоз грузов в Грузию. Еще одна мера, к которой планируется прибегнуть, это лечение в удаленном режиме. Как напомнила глава Минздрава, около 80% случаев протекает в легкой форме. Именно такие пациенты будут получать медицинскую помощь на дому, если в стране начнется эпидемия. Тем временем многих волнует не только ее приближение, но и то, как они будут справляться с финансовыми проблемами, которые возникли после того, как множество объектов разного типа были вынуждены прекратить работу. Среди тех, кто с сегодняшнего дня временно стали безработными, водители маршруток. Мэр столицы Каха Каладзе сегодня заявил, что ведутся переговоры относительно того, как можно будет сохранить зарплаты этим людям. Впрочем, пока никаких гарантий и конкретного предложения водители не получили.
Правительство заставляет меня остановить работу. Ситуация такова, что это необходимо, но нужно ведь немного войти в наше положение. Что нам делать? Как платить за свет, газ? Ладно, оставим это. Все, выключу, буду сидеть так. Но семью чем кормить?
К слову о коммуналке. Власти заявляют, что пока откладывание сроков оплаты коммунальных услуг ими не рассматриваются. Однако звучат обещания, что продовольственные товары первой необходимости не подорожают. Речь идет о 7 продуктах. Рис, макароны, подсолнечное масло, сахар, пшеница, мука, молочный порошок и производимые из него продукты.
Премьер-министр дал задание Министерству сельского хозяйства начать консультации с представителями бизнеса для того, чтобы на 7 важнейших продуктов сохранить сохранились нынешние цены. Соответственно, Минсельхоз вместе с бизнесом начинает работать над механизмом, который даст нам возможность сделать так, чтобы цены были максимально менее изменчивыми для наших граждан.
Сказал советник премьер-министра Ираклий Чикованы. И немного о вечерней статистике. По данным, на 8 вечера в Грузии зафиксировано всего 38 случаев заражения коронавирусом. В режиме карантина 1134 человека. Под стационарным наблюдением 216. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы. Медики ожидают результаты тестирования второго кандидата на выписку.
Из 37 пациентов состояние двоих тяжелое. Несколько пациентов ввиду того, что они в возрасте и имеют сопутствующие заболевания. Их состояние средней тяжести. Что касается остальных, у них легкая форма.
Заявил в ходе вечернего брифинга глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Продолжаем тему. Парламент выступил с инициативой назначить штрафы в отношении лиц, нарушивших правила обязательного карантина. Такая необходимость появилась после того, как десятки людей пренебрегли соответствующими правилами. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
По последним данным Министерства внутренних дел Грузии, за нарушение правил самоизоляции полиция перевела в карантин уже 71 человека. До сих пор о новых нарушителях в ведомстве сообщали практически каждый день. Простые призывы эпидемиологов не подвергать опасности окружающих явно не действуют. К такому выводу пришли в парламенте и приняли решение наказывать безответственных граждан. Сегодня депутаты инициировали законодательные изменения в административный и уголовный кодексы, подразумевающие штрафы для нарушителей карантина. Говорит представитель большинства Мамуком Динарадзе.
Штраф 3000 лари в первом случае, если человек нарушит условия самоизоляции, один из видов карантина или вообще любой из видов карантина. Это адекватно. Многим может показаться слишком жестким, но есть люди, которые считают, что в существующих условиях это совершенно не жестко. В случае повторения нарушения – это уже уголовное преступление. Оно будет наказываться лишением свободы до 1 года.
Что касается юридических лиц, то штраф для них составит 15 тысяч лари. Похоже, это один из немногих законопроектов, по которому оппозиция абсолютно солидарна с представителями большинства, говорит член национального движения Тинатин Бокучава.
Гражданская дисциплина очень важна. Я очень надеюсь, что вообще не придется применять эти штрафы в отношении кого-либо. Однако мы видим, что целый ряд демократических стран, которые стояли перед большой опасностью, использовали подобную систему штрафов в тех случаях, когда граждане, к сожалению, не проявляли гражданской ответственности и дисциплины, столь важной в условиях подобного кризиса.
Инициатива эта нашла поддержку и в неправительственном секторе. Тяжелые времена требуют отчаянных мер, считает председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Та реальность, в которой мы сейчас находимся, это непростая стандартная ситуация, в которой у властей и вообще всей страны есть достаточно времени для принятия решений. Сейчас нет времени проводить долгие дискуссии по поводу того, каким должен быть размер штрафов – 3000, 1000 или 50 лари. Необходимо принимать решения быстро для того, чтобы государство вышло из ситуации с минимальными потерями. Это касается всех сфер и, в первую очередь, безопасности и здоровья людей.
Что касается процесса принудительного перевода граждан в карантин, происходит это так. В случае, если в полицию поступила информация о том, что кто-то нарушил правила, на место его жительства прибывает патруль и отправляет его в отведенное для карантина место. В основном это гостиницы в разных районах страны. Перевозят нарушителей в основном в полицейских машинах. Полицейские одевают в этот момент медицинские маски и перчатки. Этого вполне достаточно для соблюдения норм безопасности, считает эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берра. Однако недостаточно для того, чтобы показать пример той самой гражданской ответственности, о которой говорят власти, считает Сулхан Саладзе. Ведь сами эпидемиологи неоднократно говорили, что те, кто непосредственно контактирует с потенциальными носителями вируса, должны носить специальные средства защиты.
Обязанность государства заключается не только в том, чтобы создавать конкретные регуляции и вводить санкции, но и обеспечить безопасность тех людей, которые будут исполнять эти регуляции.
Голосование по законодательным изменениям должно состояться уже в будущий понедельник. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. На сегодняшнем заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия центральной темой была коронавируса. Одно из абхазских предприятий начнет шить для населения маски, а туберкулезную больницу в Гулрипше решили перепрофилировать под коронавирусную инфекцию. На это будут направлены средства из резервного фонда правительства. С подробностями Елена Заводская.
Кабинет министров начал работу со списания. Нескольким ведомствам списали устаревший с нулевой остаточной стоимостью автотранспорт. А Сухумской кондитерской фабрике списали устаревшее оборудование почти на 800 тысяч рублей. Затем приступили к вопросу использования средств резервного фонда Кабмина. Было предложено направить 14 миллионов рублей на разные нужды. Но прямо с колес руководитель Кабмина Валерий Бганба потребовал направить средства на все, что связано с защитой населения от коронавируса. И в первую очередь на маски, которых сегодня в Абхазии нет.
Я сейчас выходил и на некоторых товарищей, которые имеют связи с Белоруссией. Там избыток масок. Я вызывал сюда Альзенба, разговаривал с стартовской организацией, которая шьет там разные вещи для того, чтобы мы могли изготавливать марлевые повязки. Да. Но, как мне сказали, 9-слойные марлевые, они больше решают, чем вот обыкновенные маски, которые мы покупаем в аптеках. Они будут приобретать материал, готовые шить, в принципе, эти повязки, как мне доктора говорят, на день хватает, чем вот эта разовая, которую, тряпку, которую мы покупаем. Можем что-нибудь здесь заложить, еще горячла, тепловизоры. Мы определили, что туберкулезная больница будет, не дай бог, если у нас начнется какая-то эпидемия, она будет основой, куда мы будем укладывать больных и лечить их. Поэтому там надо, конечно, приводить в порядок, кое-что надо там подлатать. И самое главное, канализационную систему, которая зависит, к сожалению, от мощности мотора, трансформатор не тянет. Там некуда отходы девать. Там дело не в самой канализации, а дело в трансформаторе. Надо его менять.
Валерий Бганба надеется, что необходимое количество масок пошьют в Цандрипше за пару дней. В первую очередь, считает он, надо обеспечить членов участковых избирательных комиссий. Председатель Госкомитета по курортам и туризму Автандил Гарцкий сделал робкую попытку предупредить журналистов, чтобы они не пугали людей в преддверии курортного сезона. Но она не нашла понимания у главы Кабмина. Валерий Бганба настроен решительно и готов закрыть в случае необходимости курортные объекты.
Россия идет на такие меры, которые уже не дадут нам возможности, наверное, в полной мере осуществить и туристическую деятельность, потому что Москва закрыта, Московская область закрыта. Сейчас нам нежничать, говорить, что ничего там нету. Наоборот, нам надо сделать все возможное, чтобы наш народ не заболел, чтобы у нас не было, не дай бог, смертных случаев. Надо будет, извините меня, мы закроем и туристические объекты. Да, это наш бюджет, да, это доходы наших граждан. Но эти доходы никому не нужны будут, если граждан не будет. Наша основная задача – бороться за здоровье граждан. Я понимаю политические процессы, я понимаю, что 4 дня мы не можем полностью, как положено, создать условия для борьбы с коронавирусом. Не имеем, наверное, прав сейчас влезать в этот политический процесс, который идет к концу, надеюсь, да? Сегодня, наверное, уже будет готов указ, по которому мы школу все полностью мы отпустим, не знаю до какого срока.
Валерий Бганба сообщил, что планирует создать и возглавить координационный совет в дополнение к оперативному штабу, работу которого курирует министр здравоохранения Томас Цахнакия. Правительством делается все, чтобы быть во всеоружии перед угрозой коронавируса. Обсудив во всех аспектах противодействие коронавирусной инфекции, члены правительства утвердили концепцию национальной системы обеспечения безопасности мореплавания. В курс дела их ввел директор Института экологии Роман Дбар.
Любое развитие мореплавания без такой системы, которая учитывает контроль государственный за движением судов, подготовку актуальных гидрографических карт. Нужно смотреть в безопасность фарватера, возможность безопасного подхода к портовым инфраструктурам. Береговые портовые инфраструктуры предполагают наличие разного рода знаков морских. Современные системы навигации предполагают использование современных спутниковых систем навигации, радиосвязи, гидрометеорологического обеспечения, подготовку кадрового состава, который которая обеспечивает эту безопасность мореплавания на водах. Избежать этого не получится, потому что мы морская страна почти с 220-километровой береговой линии.
На создание нормативной базы национальной системы обеспечения безопасности мореплавания в 2020 году будет направлено 5 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Юго-Осетинский потребительский надзор призывает студентов, прибывающих в Цхинвали из России, в связи с распространением коронавируса самоизолироваться, чтобы не допустить распространения COVID-19 в самопровозглашенной республике. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Сегодня с утра ушел на карантин Юго-Осетинский государственный университет. Занятия в ВУЗе начнутся с 1 апреля. МВД Южной Осетии проводит разъяснительную работу с сотрудниками и жителями столицы. В большинстве аптек Цхинвала наблюдается дефицит защитных масок. Вчера началась и продуктовая паника среди жителей республики. Население массово начало скупать товары первой необходимости и по классике гречку с макаронами, чтобы в случае опасности переждать карантин дома. Президент Анатолий Бибилов, вернувшийся из Москвы, на заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции заявил, цитата, «Ответственность должен чувствовать каждый гражданин республики. Тех мер, которые предпринимает правительство, недостаточно. Мы все обязаны быть осторожными, беречь себя и своих близких, чтобы пандемия не получила развития у нас в республике». Там же главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочева назвала количество людей, которые находятся под домашним карантином – 18. Кроме того, 6 человек находятся под наблюдением в стационаре, по ее словам, под наблюдениями тех, кто с ними контактировал. Десятки граждан Южной Осетии, студентов российских вузов, возвращаются на время незапланированных каникул домой. По словам одной из московских студенток Анны, с одной стороны понять их можно, с другой они могут представлять риск для тех, кто живет в самой республике. Сколько вузов в Москве закрыто на карантин?
В Москве закрыты почти все вузы по указу мэрии Москвы. Все вузы переходят на дистанционное обучение. Срок неизвестен, то есть дата начала, это 16 марта, когда мы перейдем на обычный режим, неизвестно.
Многие хотят вернуться в Цхинвал?
Да, большинство студентов уже купили билеты, многие уже уехали домой, но ходят слухи, что Москву хотят закрыть и будет запрещен и въезд, и выезд, поэтому студенты не знают, да, даже взяв билет, смогут ли они потом вернуться, поэтому многие, перестраховавшись, все-таки остаются здесь.
То, что студенты возвращаются в Цхинвал, на твой взгляд, это будет проблемой для самой Южной Осетии?
Конечно. Москва сейчас эпицентр. Да, если посмотреть, сколько зараженных в России и сколько в Москве, можно будет понять, что в Москве как раз-таки большинство этих заболевших. Поэтому студентам рекомендуется не выезжать. Они покидают страну, в которой есть коронавирус, и едут в Южную Осетию, в которой его нету.
Накануне Министерство иностранных дел Южной Осетии сообщило о поступившей ноте посольства Российской Федерации в республике, в которой сообщается распоряжение правительства России относительно обеспечения безопасности, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Согласно ноте, граждане Южной Осетии, имеющие гражданство Российской Федерации, могут въезжать на территорию Российской Федерации по российским паспортам. Гражданам Южной Осетии, не имеющих российского гражданства, въезд на территорию соседнего государства запрещен. После этого сообщения забеспокоились владельцы юго-осетинского автотранспорта, у которых и так возникают проблемы с пересечением границы. Юрист из Южной Осетии Тимур Кукойта прокомментировал ситуацию так.
Те граждане, которые второго гражданства у них нет, то, соответственно, они не могут проехать. А тут уже не важно, на машине они или без машины.
Те, у которых есть российское гражданство, но при этом они едут на автотранспорте, оформленном в Южной Осетии.
Та категория, которая имеет два гражданства России и Южной Осетии, они вот в данном случае, вот сегодняшнего дня, вот выход такой. Они показывают пограничникам российский загран, а таможенникам показывают юго-осетинский паспорт с внутренней пропиской. Только так.
И проблем не будет, да, по законодательству?
По закону. Ну, проблем не будет, да. Если они предъявят внутренний российский паспорт пограничникам, и это засвидетельствуют, например, таможенники, то их не пропустят из-за того, что там будет штамп прописки на территории России.
По неофициальным данным, если взять за основу официальную статистику в 50 тысяч человек населения республики, не имеют гражданства России около 5%. Это приблизительно 2500 человек, которые и не смогут с 18 марта пересечь российскую границу. Из приятных новостей. Несмотря на запрет проведения культурно-массовых мероприятий, 19 и 20 марта для граждан республики будут открыты двери Югостинского государственного драматического театра. На его сцене покажут премьерный спектакль «Саты Эмэбэти», после чего подключится к общей акции по предотвращению распространения вирусной инфекции. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим новостям. Афган Мухтарлы на свободе. Внезапное освобождение азербайджанского журналиста прямо в зале суда с последующей высылкой в Берлин полно загадок. Каким может быть продолжение дела Мухтарлы, в том числе для Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Азербайджанский журналист и диссидент Афган Мухтарлы, проведший почти 3 года в бакинской тюрьме, минувшей ночью прибыл в Берлин. Последним рейсом из Баку, транзитом через Москву. Выйдя из самолета и встретившись с супругой и дочерью, Мухтарлы заявил азербайджанскому ресурсу Мейдан ТВ. Для него внезапное освобождение стало такой же неожиданностью, как и похищение в Тбилиси в мае 2017 года. Точно так же, как меня забрали из Тбилиси в Баку, по точно такому же сценарию меня забрали из исправительного учреждения номер 16 и отправили в Берлин. Тогда, правда, мне надели на голову мешок и отправили в Баку. А сейчас отправили в Берлин с почестями. Сураханский районный суд города Баку утром 17 марта спешно рассмотрел ходатайство адвокатов Мухтарлы о смягчении наказания и применил статью 77 Уголовного кодекса Азербайджана, подразумевающую замену неотбытой части наказания более мягким его видом, назначив денежный штраф в размере 1000 манатов, что составляет около $600 США. Журналиста освободили прямо в зале суда, а затем, не мешкая, на автомобиле пенитенциарной службы привезли в аэропорт, где он встретился с сотрудниками посольства Германии. При этом, по словам Мухтарлы, все вопросы, связанные с загранпаспортом, билетом и визой, были решены заранее. Его, считает сам Мухтарлы, попросту депортировали из страны. Я бы очень хотел как минимум 10-15 дней остаться в Азербайджане, побыть с семьей, с матерью, повидаться с друзьями, которые 3 года терпели все мои капризы. У человека за решеткой много капризов, с ним тяжело бывает. Но мне не дали объяснений, почему я не могу остаться в Азербайджане. Видимо, власти не хотят, чтобы я оставался в Азербайджане. Мне это непонятно. Я не являюсь председателем какой-либо крупной партии, я никогда не вел за собой широкие массы. У меня никогда и не было таких амбиций. Видимо, не хотят, чтобы в Азербайджане оставались люди, которые говорят правду. Впрочем, Мухтарлы, судя по всему, намерен продолжать говорить правду теперь уже из Берлина. Выбор направления депортации не случайен. Осенью прошлого года супруга Мухтарлы, Лейла Мустафаева, получила в Германии политическое убежище. По ее словам, она была вынуждена обратиться к властям ФРГ после того, как в Грузии на нее начали оказывать давление. Она не раз обращалась в прокуратуру и полицию с жалобами на то, что за ней постоянно следят какие-то неизвестные люди, но реакции не последовало. Роль властей и спецслужб Грузии в истории похищения азербайджанского журналиста в центре Тбилиси средь белого дня до сих пор не ясна. По словам грузинского адвоката Мухтарлы, представитель НПО 42-я статья Конституции Арчила Чупикашвили, на то, что за преступление могут стоять представители грузинских силовых структур, говорит сам факт отсутствия результатов расследования похищения журналиста.
Я из первого дня говорил, что расследование идет для того, что это дело не расследовался. И я сегодня могу сказать, что это расследование для того продолжалось, что реальное расследование не было и не раскрывался это дело. Все эти вопросы, которые были с первого момента, и что рассказывает сам потерпевший афган, что его из Тбилиси люди похитили в полицейских формах и беспроблемно его перевели на границе Грузии и Азербайджана, да, это дает повод для таких заявлений, что это не простое преступление. Фактически в Грузии нет такого факта, что похитили человека. Мы знаем, где этот человек, и преступление не раскрывалось.
Своему досрочному освобождению журналист, по его собственному признанию, в большой степени обязан международному давлению на официальный Баку. В тюрьме Мухтарлы посещали комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович и докладчик ПАСЕ Суна Эварсдотер. Активную роль в переговорах с азербайджанскими властями также играл МИД Германии. Сам Мухтарлы говорит, что в последнее время отношение к нему изменилось, а тюремное руководство сняло все ограничения. Это был знак того, что его освобождение не за горами. А столь поспешные действия журналист связывает с пандемией коронавируса. Видимо, спешность решения данного вопроса была связана еще и с тем, что с 18 марта между Азербайджаном и Россией прекращалось авиасообщение из-за коронавируса. С Германией и другими странами странами, откуда я мог бы добраться до ФРГ, авиаперелеты были приостановлены еще раньше. 17 марта были последние рейсы и в Москву. Отметил Мухтарлы. При этом журналист подчеркнул, никаких условий в обмен на освобождение ему не выдвигалось. Он намерен продолжить журналистские расследования, а также поддерживать демократические преобразования в Азербайджане. Неизменное желание добиться справедливости в деле о своем похищении. Адвокат Арчил Чупикашвили считает, что теперь, когда Афган Мухтарлы на свободе и в безопасности, его защита может усилить свои позиции в Страсбургском суде, не опасаясь за его жизнь.
У Евросудия будет лучшая возможность, чтобы объективно все рассматривалось насчет дела Афгана. В Страсбурге два ответчика. Это Грузия и Азербайджанская республика. Обам государствам у нас есть претензии и иск. В первую очередь похищение в Грузии из центра Тбилиси 2017 года 29 мая это произошло. И через несколько часов этот человек оказался в Азербайджане в офисе пограничного службы. И поэтому ответчиками являются и Грузия, и Азербайджан.
Внезапное освобождение Мухтарлы с последующим выдворением с территории страны не первый подобный случай в азербайджанских реалиях. Местные правозащитники отмечают, что дело Мухтарлы очень похоже на историю директора Института свободы и безопасности репортеров Эмина Гусейнова. Он 10 месяцев был вынужден скрываться в посольстве Швейцарии в Баку, чтобы избежать ареста, по, как утверждается, сфабрикованным обвинениям. В итоге в июне 2015 года он покинул страну на самолете главы МИД Швейцарии. При этом власти Азербайджана используют избирательную тактику. Если одних выдворяют, то другим, напротив, запрещают выезд из страны. Ярким примером, чему служит дело журналиста-расследователя азербайджанской службы радио «Свобода» Хадиджи Исмаиловой, так же, как и Мухтарлы, занимавшейся расследованием крупных коррупционных преступлений в высших эшелонах власти. Таким образом, считают некоторые наблюдатели, азербайджанские власти пытаются не допустить концентрации ярых противников режима в одном месте и, по возможности, разобщить их. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Вадим Дубнов.
Грузия в условиях пандемии коронавируса планирует получить финансовую помощь от Международного валютного фонда и других доноров. Переговоры уже начаты, заявил президент Нацбанка Грузии Коба Гвинетадзе. Значительная финансовая помощь поможет властям Грузии справиться с экономическими вызовами, связанными с пандемией коронавируса, и даст возможность минимизировать влияние внешнего шока на экономику страны, ответил Гвинетадзе. Он также не исключил продажу иностранной валюты из резервов Нацбанка на фоне падения курса грузинского лари. Сегодня же Комитет по монетарной политике Национального банка принял решение о сохранении ставки рефинансирования на действующем уровне 9%. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кови сегодня принял делегацию Всемирной организации здравоохранения, сообщает Абхазия Информ. В составе делегации глава ВОЗ Сильвио Даменто, координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям Василий Есенаманов, лабораторный эксперт Радо Коджокару, эксперт по вопросам профилактики внутрибольничного заражения Абдубуа Маруфов, а также представитель программы развития ООН Луиса Винтон. Даур Кови выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также выразил надежду на скорейшее разрешение возникшей проблемы. Луиса Винтон рассказала о том, какая поддержка будет оказана Абхазии в борьбе с коронавирусом. Это консультация экспертов ВОЗ и обеспечение медикаментами. Винтон также отметила, что данная поддержка стала возможна благодаря помощи всех агентов ООН USAID.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство России ограничило доступ иностранцев в страну в связи с пандемией коронавируса. С 18 марта по 1 мая закрыт въезд гражданам других государств. Отдельный вопрос прохождения российско-абхазской де-факто границы жителями Абхазии, являющимися гражданами России. О сути ограничений и том, какова ситуация с экспортом и импортом товаров, рассказал замначальника Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Государственного таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия Саид Свинария. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Правительство России ограничивало доступ иностранцев в страну в связи с пандемией коронавируса. И с сегодняшнего числа по 1 мая закрыт въезд гражданам других государств. Прохождение российско-абхазской границы возможно жителям Абхазии, являющимся гражданами Российской Федерации. Саид Бесланович, расскажите, как работает этот режим на российско-абхазской границе? Касаются ли эти ограничения грузовых автотранспортных средств и сопровождающих их лиц?
Что касается граждан, пересекающих границу. Первое. В случае, если у гражданина Абхазии есть гражданство России и подтверждающий этот документ, никаких препятствий для пересечения границы не существует. Относительно товаров, перемещаемых, принято такое решение, и транспортные средства международной перевозки, которые осуществляют перемещение грузов транзитом через Россию на территорию Абхазии или экспортом из России, вне зависимости от гражданства, которым они обладают, будут допускаться к пересечению границы. Это распространяется и на граждан Абхазии, не имеющих гражданства Российской Федерации, но при этом осуществляющих международную перевозку, в частности, экспортеров, беспокоил этот вопрос, также будут допускаться к пересечению границы. Относительно физических лиц, пересекающих границу на своем легковом автотранспорте, к ним тоже никаких ограничений нет при наличии у водителя паспорта заграничного российского, подтверждающего факт наличия гражданства российского, и наличие паспорта абхазского с пропиской, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Республики Абхазия, никаких ограничений не существует. У нас никаких сбоев в работе нет. Более того, у нас товарооборот, у него такая есть динамика к росту.
Конкретно какие товары завозят больше?
У нас идет рост практически по всем товарным позициям. Поэтому говорить о том, что каких-то товаров стало массово завозиться больше и за счет этого товарооборот вырос, нет. У нас идет общий стабильный рост. То есть коронавирус, общая проблема мировая, понятно, но при этом на перемещении товаров она никак не сказалась, на его количестве.
Это вы говорите за последний месяц, два, полгода?
Совершенно верно. Мы анализировали за период с 1 января по 18 марта 2019 года с аналогичным периодом этого года.
С какими сложностями, трудностями вы сталкиваетесь?
Есть и такой момент. Сложность в чем заключается? То есть помимо ограничений, которые ввела Российская Федерация, есть еще ограничения, ранее принятые правительством Абхазии, при котором запрещен въезд на территорию Республики Абхазии граждан тех стран, с которыми не установлен у нас визовый режим. Как правило, перевозчиками товаров, импортируемых в Республику Абхазия, зачастую осуществляется иностранными гражданами в том числе. Один из выходов, так скажем, в сложившейся ситуации, в случае, если гражданин возит товар, который импортироваться должен в Республику Абхазия, относится к той стране, с которой у нас нет безвизового режима, то есть у него существует запрет. Выходом из этой ситуации являлось тем, что граждане Абхазии, представители импортирующей фирмы, отправляли своего водителя, который уже осуществлял непосредственный ввоз данного товара на территорию Республики Абхазия. При этом параллельно государством принимается комплекс мер по недопущению данного вируса. У нас представлены отдельно рабочая группа представителей миграционной службы, представителей Министерства здравоохранения, пограничная служба, которая курирует как бы вопросы пересечения лиц через государственную границу, которая принимает меры, там, замеры температуры и все остальное. Таможня в этом плане, так скажем, более сторонний наблюдатель, потому что мы являемся конечной инстанцией. То есть после того, как все виды государственного контроля проходят, включая ветеринарный, пограничный, карантинный, при необходимости госстандартом, медицинская служба, которая сегодня представлена ввиду ситуации, только прохождение всех этих контрольных мероприятий мы приступаем к своим обязанностям. И поэтому конкретно на работе таможни это никак не отразилось. Но в общем существует именно сложность, опять-таки, из которой есть выход, при котором наши граждане садились за руль грузового автотранспорта и завозили. Выход существует, но он не совсем касается таможенных органов. На нас уже приходит товар, который прошел все виды государственного контроля. И мы со спокойной душой осуществляем возложенные на нас обязанности.
А что касается безопасности самих сотрудников таможенного комитета, какие-то меры предприняты? Я не знаю, те же маски, может быть, какие-то средства для рук, дезинфицирующие и так далее.
17 марта к нам обратился начальник поста Сухум, в котором находится морской пункт пропуска. Обратился с просьбой помочь, так скажем, обезопасить сотрудников. Нами было принято решение связаться с главным санитарным врачом Людмилой Вильбертовной Скорик. Буквально в считанные часы вопрос был решен. Нам, санитарным врачом, были предоставлены комплекс защитных масок и перчаток. Относительно вопроса сотрудников, которые находятся на абхазо-российской государственной границе, на таможенном посту ПСОЛ, руководством также ставится вопрос о том, чтобы Минздрав нам оказал содействие в данном вопросе для того, чтобы сотрудников мы могли обезопасить. Ведется у нас взаимодействие и с Федеральной таможенной службы. Буквально сегодня к нам в рабочем порядке представитель обратился. Он поинтересовался о мерах, которые предпринимаются таможенным комитетом, и спросил, существует такая необходимость о том, что Федеральная таможенная служба оказала помощь Государственному таможенному комитету в виде безвозмездной передачи там средств защиты, такие как перчатки и все остальное.
Какова сейчас ситуация на границе российско-абхазской?
Больших очередей при пересечении границы нет, тем более с запретом, который сегодня в 12 часов ночи Россия установила. Ажиотажа как такового нет.
По поводу ввоза лекарственных средств.
У нас наблюдается рост товарооборота фармацевтической продукции. В 2018 году у нас товарооборот всей продукции фармацевтической составлял 93 миллиона рублей. В 2019 году аналогичный период почти 130 миллионов рублей. И в 2020 году порядка 100 135 миллионов рублей. Мы проанализировали ситуацию с ввозом именно интересующих всех защитных масок и перчаток. Наблюдается следующая тенденция. То есть в 2018 году у нас их было ввезено масок 9 тысяч единиц, в 2019 году 38,5 тысяч и в 2020 году 106 тысяч. Рост в 3 раза произошел именно ввоз объема масок.
Какова ситуация на абхазо-грузинской границе?
Там полностью прекращено какое-либо перемещение. То есть если какое-то ограничение существует на абхазо-российской границе, то по категориям лиц, то на абхазо-грузинской границе нет перемещения в принципе. Граница закрыта.
По поводу экспорта товаров в Россию. Что выводят сейчас из Абхазии?
У нас один из крупных экспортеров — это компания «Винные воды Абхазии». Сегодня связывались с представителем винзавода. Отдельно держим связь с представителем таможенной службы России, которого также интересует, как прошли формальности таможенные, пограничные на границе с Россией. Сегодня должна отправиться машина первая с винодельской продукцией на территорию России. По итогам будем видеть общую картину. В случае, если будут возникать какие-то проблемы, будем в рамках своей компетенции стараться принимать какие-то меры.
Рассказывал замначальника Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Государственного таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия Саид Цвинария. С ним беседовала Анаит Гагарян. Лучший ответ к концу света – вопрос о том, что будет после него, о том, как изменит коронавирус мир, общество и каждого из нас. За некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает с политиком Ливаном Берзинишвили и культурологом Заалом Андриникашвили.
Батон и Ливан, я думаю, только нам, спортивным болельщикам, дано прочувствовать глубочайшие аллегории. Сдвинулись все глобальные графики, да? Отложилось святое — чемпионат Европы по футболу. Если бы это был год чемпионата мира по футболу, то отложили бы его под вопросом Олимпиады. Я уже не говорю про все остальное. Сбиваются графики каких-то открытий, прорывов в других вещах. А все это... мы как-то отложится на нас? Это все действительно повлияет на дальнейшую жизнь? Или мы это будем потом вспоминать, ну, как какой исторический казус, как 2 отмененных во время Второй мировой войны чемпионата мира по футболу Олимпиады?
Мы пока не знаем, что будет. То есть мы даже не понимаем, когда это все кончится. Я ощущаю себя как человек, который попал в книгу. Чувствую себя как персонаж некого романа типа там «Чума» Альбера Камю. Там тоже неясно было, когда все это кончится. Я думаю, что мы впервые оказались в такой ситуации. Все разговоры, что все будет хорошо и так далее, я понимаю. Непонятно, как это все будет. И поэтому мне трудно сейчас сказать, как мы оценим эти дни через некоторое время. Но я чувствую, что Грузия, как опытная, так сказать, страна, показывает себя с какой-то новой стороны, которую я не знал. Я всегда чувствовал, что мы, например, очень осторожные грузины. Но впервые ощущаю, что это на самом деле так. В случае, когда я не узнаю свою страну...
Зал, поскольку вы прибыли из Берлина, то тогда ответьте за немцев. Как немцев изменил коронавирус и борьба с ним?
Изменилась перспектива сильно, потому что то, что происходит, это невиданно не только для Грузии, но и для всего мира, который отвык и думал, что никогда не столкнется уже с такими проблемами, как всеобщий карантин, чрезвычайное положение и так далее. Немцы, кстати, в этом деле не очень не были активными, но вот как, по крайней мере, современные, я не знаю, философы, которые чувствуют себя более-менее обязанными как-то реагировать на то, что происходит, как они реагируют и как они смотрят на эти вещи. Была такая маленькая, очень интересная статья итальянского философа Джорджо Агамбена, который на все смотрит, опять же, через свою теорию чрезвычайного положения, да, что вот чрезвычайное положение как бы является парадигмой власти в современном мире. И вот он вначале писал, что вот все эти меры, которые принимает Италия, они, скажем, не нужны, что это обычная простуда и так далее. В ответ на его статью, статья Славоя Жижика, который вот пишет совершенно другую вещь, он пишет, что вот этот вирус показал, что человек как бы потерял свою суверенность, если у него какая-то вообще была, да, то что опять же после этого вируса мы столкнемся с совершенно новой реальностью в том смысле, что человек, так как мы его знали, уже перестанет существовать. Да? Но опять же мы видим, что возможен такой взгляд из прошлого, да, то есть описать эту ситуацию из опыта прошлого, скажем, или из опыта тотальтарного, или опять же мы можем посмотреть на какой-то, или прообразить себе какой-то совершенно новое будущее, которое незнакомо кому из нас. Но опять же, вот я соглашусь с Леваном Бердзанишвили, что мы сейчас вот как раз в такой ситуации, я думаю, что мы все это должны осознать и сказать себе, что мы, в принципе, ничего не можем сказать какой-то определенности или точно.
Леван, очень многие с некоторым злорадством отмечают, что вот Европа не выдержала тех ценностей, к которым она шла, что все вот эти вот достижения и глобализации, и толерантности, и всего остального, они все рухнули и нивелировались под действием вот этого страха, под действием паники. Это правда? Мы действительно чего-то лишаемся?
Я думаю, что мы пока не можем сказать, чего мы лишаемся, потому что все еще впереди. То есть мы еще найдем друг друга, и мы еще поможем друг другу. Я в этом абсолютно уверен. Ситуация наоборот. Ситуация говорит о том, что сейчас жизнь покажет, кто имеет какое преимущество. Ведь некоторые говорят, что вот Китай, например, потому что страна вот такая авторитарная, тогда я сумела победить. Но я думаю, что Китай, именно потому что страна такая авторитарная, и скрывала от нас самую страшную тайну и не дала нам возможности подготовиться. Я абсолютно уверен, что в самом деле сейчас выясняется, какая система лучше, что лучше, быть открытым или закрытым, быть демократичным или недемократичным. И в конце концов мы получим эти ответы. Я абсолютно уверен, что Европа и вообще свободный мир легче справится с этим вызовом времени, чем другие части планеты. Я абсолютно уверен, что сейчас будет шанс для человечество показать себя с лучшей стороны. Худшее мы уже можем видеть, а особенно это касается буржуазии грузинской, которая повела себя чуточку позорно, может быть, сказать, закупая все абсолютно и абсолютно не думая о других. Сейчас открываются другие шлюзы. Очень интересное время. Время перед заходом солнца или перед восходом. Трудно сказать, но какое-то очень экзистенциальное и важное время. Я думаю, что вот сейчас решаются многие такие вопросы, которые мы не удосужились до этого. Я даже счастлив, что дожил до этого дня. Что-то очень важное случится.
Зал, я вам задам примерно тот же вопрос. Запад реагирует вопреки своим ценностям или каким-то образом адаптируя эти ценности к ситуации?
Интересно было то, что, например, то, что выявил этот вирус в первые дни, это то, что европейские государства, например, отреагировали, скажем, рефлексом национальных государств. Проблема решалась чисто на национальном уровне, закрывались национальные границы. Там были какие-то подозрения, то есть Германия не посылала какие-то нужные медицинские оборудования в Италию и так далее. То есть первый рефлекс был сперва таким национальным, да, скажем, рефлекс 19 века. Но вот сейчас постепенно европейский уровень начинает всплывать на поверхность, потому что после этого первого рефлекса уже включается какое-то сознание, которое в принципе говорит нам о том, что это проблема такого масштаба, которую мы не можем решить одни в рамках какого-то одного национального государства, даже закрывая границы. Я думаю, что опять же в этом есть какой-то потенциал к какому-то другому, может быть, лучшему, может быть, более справедливому миру. Да? Потому что происходят какие-то совершенно непонятные вещи непредставимые. Например, ну вот даже в Америке идет речь о том, чтобы создать какой-то фонд, из которого все получат какую-то помощь. Да, во Франции очень сильная, очень большая государственная помощь. Там, опять же, рыночная система начинает функционировать по каким-то, скажем, другим законам, где, скажем, главное не рынок, опять же, да, и не вот ценности, которые были или превалировали, по крайней мере, последние 20 лет. Да, то есть ценности, то есть абсолютно победившие, то есть логика абсолютно победившего рынка, но вот включаются какие-то другие ценности тоже, да, вот назовем их, я не знаю, более социальными или как хотите, но, по крайней мере, ценности, которые ставят что-то выше, скажем, рыночных отношений. Да? Я думаю, что вот это скажется уже и на времени, которое наступит уже после этого вируса. То есть мир, в принципе, изменится. Да? И то направление, в котором этот мир движется, скажем, я бы не сказал по нынешнему ощущению, что это худшее направление. Честно говоря, разделил этот оптимизм с Леваном, у которого есть замечательная книга «Святая темнота», да, человек, который сохранил оптимизм ситуации, наверное, намного хуже этой. Я думаю, что реакция людей, да, вот несмотря на то, что там в каких-то супермаркетах какие-то люди скупают, я не знаю, там, тонны туалетной бумаги, да, и вот это поведение позорное, как сказал Леван Бердзинишвили, грузинской буржуазии, других людей по всему миру, вот несмотря даже на это, я думаю, что преодоление вот этих, я не знаю, рефлексов, которые идут от животного чувства самосохранения, они работают, я думаю, сейчас, по крайней мере, в лучшую сторону, в хорошую сторону.
Зал, нас же все время пугали атомизацией общества. Теперь-то мы знаем, что все это была ерунда, что атомизация наступает сейчас. Сейчас просто вот то, что еще не доразложилось, то раскладывается уже принудительно и системно. А общество к этому готово? Как оно меняется? Как оно после этого будет восстанавливать свои внутренние структуры?
Я думаю, что общество, которое будет выстраиваться заново, оно, скорее всего, будет выстраиваться, я не знаю, это мой оптимизм или что это такое, я не знаю, но, по крайней мере, я считаю, что оно будет выстраиваться солидарно.
А вы все-таки считаете, что этот кризис – это перезагрузка общества?
Я думаю, что кризис настолько, скажем, всеобъемлющий, что какие-то вещи, естественно, будут пересматриваться. Да? То есть какая-то перезагрузка в каком-то смысле, конечно, произойдет. Я думаю, что, по крайней мере, по моему ощущению сейчас, в данный момент, изменения будут скорее в лучшую сторону.
Ливан, вы тоже считаете, что это перезагрузка?
Да, вам не повезло, у вас сразу два оптимиста, и нам трудно спорить между собой. Да, я тоже думаю, что те проявления солидарности, которые, например, в грузинском обществе вообще трудно было ощущать, редко это было. Было в 2015 году, когда у нас была стихия, молодые люди вышли, так их никто не звал, они сами как-то вышли и сделали свое дело. То же самое происходит сейчас. Очень много добровольцев, которые хотели бы сделать доброе дело. Очень хорошие врачи, которые борются у нас, появились, так сказать, Бернары Рие в грузинском обществе. Они сейчас легендарные лица. Это три человека, три врача. И в этом плане меняется отношение даже к власти. Даже оппозиция сейчас не занимается обычно своим делом, то есть не критикует власти. Я чувствую, что все это после, когда наступит конец, никто не знает когда, по крайней мере, грузинское общество таким же, каким оно было, уже быть не может, потому что вот эти солидарности и время геройства и героев, оно, конечно, изменит наше общество. И я надеюсь, что изменит в лучшую сторону. Я чувствую, что эти жертвы, которые сейчас есть и которые будут, они будут не напрасны. Я чувствую, что вот они закрыли границы, а потом откроют границы, потому что не все понимаем, что это глобальное дело. Из этого ужаса можно выйти только, если мы победим, то победим вместе. То я абсолютно солидарен с якобы оппонентом, очень хорошим человеком, кстати, и очень мудрым, что на самом деле солидарен в том, что солидарность победит. То есть вот это чувство солидарности, оно будет менять политический слой в Грузии. То есть очень-очень уж направо страна шла в политическом плане. А левых влияний не было. А сейчас будет, потому что солидарность – это все-таки левое дело. В этом плане я думаю, что изменения будут. То, что сделает сейчас Франция и США – в том плане, что они очень большие деньги выделяют для тех, у которых не будет работы. Все эти так называемые не очень правые решения, они, может быть, и здесь устройство будущее устройство мира. То есть элементы будущности, когда будут деньги для тех, которые их не могут достаточно на свободном рынке.
Зал, Ливан подвел меня к вопросу, который хотел задать. А ведь все это произошло на волне популистской национальной идеи, да, которая побеждает и в Соединенных Штатах, и в Англии, и в Восточной Европе особенно. А вот что с ней будет? Как повлияет этот кризис на вот этот крен, который мы наблюдали последние годы?
Опять много писалось о том, что вот эта первая реакция, да, которая была на этот вирус, то есть реакция вот такая сугубо национальная, даже, можно сказать, националистическая, что она, в принципе, вот сделала все, чего требовали, допустим, вот эти правые силы, закрыть границы, вернуть суверенитет с государством и так далее. И вот, опять же, второй шаг, да, был уже против этой логики. Да? Опять же, вот этот вирус, как и любая, в принципе, проблема, глобальная проблема, она показывает то, что логика вот этих национальных государств, да, логика 19 века, она... В принципе, устарело, да, и мы можем сейчас думать, то есть в какой глобализации мы будем жить, да, то есть, опять же, глобализация есть, скажем, плохая и хорошая, то есть плохая мы ее уже видели, да, то есть это, опять же, разделение на, скажем, первый мир и третий мир, или там глобальный север, глобальный юг и так далее, а вот хорошая глобализация, это глобализация, которая решает проблемы, которые можно решить только вместе. Глобальное потепление, да, или вот проблемы типа, или кризисы типа вот этого, они заставляют весь мир, опять же, оставлять в прошлом пережитки этого 19 века. Да, потому что сама, скажем, жизнь, или само историческое развитие, или сами катастрофы, я не знаю, они показывают, что есть какие-то проблемы, которые просто нерешаемы в национальных рамках, да, в рамках национального суверенитета и суверенной демократии. Есть вещи, которые можно решить только всем миром. Я думаю, что вот у правых сил, скажем, все это забирает как аргументы.
О том, что будет после конца света, за некруглым столом с Вадимом Дубновым размышляли Заал Андреникашвили и Ливан Бердзенишвили. За последние 10 дней грузинская национальная валюта претерпела рекордное снижение по отношению к доллару США. Официальный курс определен уже на уровне 3 лари 18 тетри за доллар. Сегодня Нацбанк анонсировал валютную интервенцию в размере 40 миллионов долларов, чтобы приостановить обесценивание лари. Эффективность этой меры экономисты подвергают сомнению. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Резкое снижение курса лари началось 12 марта после известия о беспрецедентном падении мировых цен на нефть, что немедленно отразилось на валютах основных торговых партнеров Грузии. 13 марта состоялась первая интервенция Нацбанка, когда регуляторам было продано 20 миллионов долларов из резервов. Вмешательство Нацбанка, а также то, что американский фондовый рынок завершил прошлую неделю ростом, несколько приостановило снижение курса лари. Впрочем, на этой неделе мировому финансовому рынку был нанесен жесткий удар. Появившиеся стат-данные из Китая привели к грандиозному обвалу на фондовых биржах. Нарастающая эпидемия коронавируса неминуемо ведет к падению производства во всем мире. В этих условиях в Грузии звучали рекомендации отдельных экономистов повысить ставку рефинансирования, чтобы сделать инвестицию в страну более привлекательной. Однако сегодня Нацбанк оставил базовую ставку на прежнем уровне в 9%. Решение о ее повышении будет принято в том случае, если валютный курс начнет подстегивать инфляцию, заявил сегодня на онлайн-брифинге президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.
Пандемия коронавируса и резкое снижение котировок на нефть повысили ожидания экономической нестабильности во всем мире. Темпы экономического роста повсеместно замедляются, что делает невозможным выставление точной оценки на данном этапе. Валютные рынки Грузии и других государств региона отмечают высокой волатильностью, и снижение обменного курса лари будет стимулировать инфляционные движения. В то же время ослабление внешнего спроса значительно понизит совокупный спрос в стране, что ведет к снижению инфляции. В среднесрочной перспективе динамика инфляции определяется взаимодействием этих двух факторов. По этой причине принято решение оставить процентную ставку без изменений и поддерживать жесткую денежно-кредитную политику,
заявил глава Нацбанка. Большинство экспертов сходятся во мнении, что события последних дней сильно сузили поле для маневра финансового регулятора. Экономист, бывший декан бизнес-школы Свободного университета Гига Беденишвили, не уверен в эффективности валютных интервенций Нацбанка.
В арсенале властей Нацбанка осталось очень мало инструментов. Да, в целях поддержания лари регулятор может осуществлять валютные инвестиции на рынке, но я считаю, что они будут иметь очень слабо выраженный эффект. Что касается правительства, оно может как снизить налоги, так и субсидировать различные сектора экономики, хотя общий экономический фон будет оставаться тяжелым.
Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе также считает, что до стабилизации ситуации на мировых рынках у Нацбанка пока нет действенных рычагов.
Курс национальной валюты в полной мере реагирует на потрясения исходящих с внешних рынков. Лари найдет новую точку равновесия не ранее того момента, когда сократится спрос на импортную продукцию. Снижение ажиотажа на потребительском рынке постепенно успокоит и валютный рынок. Впрочем, пока невозможно спрогнозировать, когда это произойдет. Ситуация неординарная.
Прогноз еще удивляет.
Тем временем Международный валютный фонд заявил, что поддержит Грузию. По словам постоянного представителя МВФ Грузии Селима Чакира, который выступил на брифинге главы Нацбанка, МВФ продолжает работать с грузинскими властями для оценки и смягчения последствий шока, вызванного коронавирусом.
Грузия обратилась к МВФ с призывом увеличить доступ страны к финансовым ресурсам в ближайшем будущем. Международный валютный фонд готов помочь Грузии в этих сложных и трудных обстоятельствах,
подчеркнул чиновник Международного валютного фонда. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.